Очень часто можно сейчас видеть довольно странные наименования, когда вдруг проходит церковное мероприятие, которое называют вдруг фестиваль. Беда такая, что скоро, боюсь, как бы мы не забыли совсем русского языка. И надо же помнить, что язык сам по себе является самым сильным, я бы сказал, таким инструментом для проникновения той или иной культуры в тот или другой народ. И сейчас мы с вами действительно стоим перед серьезной проблемой. Проблемой, которая уже, может быть, повторялась, но повторялась не в тех масштабах. Был 18 век, когда наша аристократия стала забывать русский язык. Все говорили по-французски. Многие действительно даже совсем забывали и не могли уже знать даже русского языка, только французский. Но это касалось кого? Ничтожной части населения, только аристократии, только фактически столичных городов. Сейчас мы оказываемся перед лицом совершенно другого явления. Английский язык становится все больше употребляемым в терминологии, даже в обычной речи, уж не говорю в литературе и в искусстве, уже языком самых широких масс, скажем так. Многие не придают, может быть, этому особого значения, но на самом деле это жалко. Мы теряем свою культуру. Что такое культура? Культура включает в себя очень широкий спектр, очень широкий. В него входит не только литература, не только искусство, но входит и религия, входит и сам характер жизни, который имеет опять-таки свой очень широкий диапазон. В частности, одним из этих главнейших, я бы сказал, участков нашей жизни является семейная жизнь. И мы видим, что происходит и в этом плане. Прежде всего, хочу сказать, что самые выдающиеся люди предшествующих веков, по крайней мере, я могу сказать, люди 19-го, например, века, по крайней мере, Пушкин, Достоевский, Хомяков, Кириевский, Леонтьев, Брянчанинов, Говоров. Вы знаете, самые выдающиеся умы все предупреждали о чем? Берегитесь европеизации. Леонтьев так говорил, необходимо подморозить Россию, если мы не хотим быть зараженными тем духом, который там. Пушкин еще писал, Россия, дух России не имеет ничего общего с духом Европы. Причем в самых критических тонах, как он критически отзывался об Америке, где, говорит, ищут только денег и комфорта. И действительно, да, Европа действительно заражена этим. Там возник материализм как философское учение. Там возник атеизм как таковой. А что-то понять для каждого разумного человека, если утверждается, Бога нет, души нет, человек живет только один раз, следовательно, неужели, назвав дважды два, непонятно, что будет четыре? Более того, человек, тебя ожидает вечная смерть. О, какой конец, идеал! Лучше не придумаешь, да? Если атеизм, то каждую личность, я, человек – это личность, я, тебя что ожидает? Вечная смерть. Какая философия! Я об этом говорю потому, что, учтите, атеизм, если бы все те люди, которые занимались или когда-то интересовались этой проблемой, посмотрели бы на историю происхождения его в России, то были бы просто поражены одни западные имена. Не случайно умнейшие люди России так предупреждали, так боялись. И действительно, я вам скажу, это факт, который можем наблюдать мы все сегодня, заключающийся в чем? Посмотрите, был железный занавес Советского Союза, и все те, которым возраст сейчас позволяет, или те, которые могут слышать от тех, кто жил и развивался, и учился в Советском Союзе, могут сказать, какая была мораль, какие были фильмы, какие были постановки театральные, какие были мультики наши. Не говорили мы сейчас? Ой, советские мультики! И что видим сейчас? А почему? А потому, что перестройка снесла под корень, снесла все барьеры, идеологические барьеры, которые стояли между нами, нашим народом и Западом. Снесла, как все подчистую. Все хлынуло потоком, причем очень часто настолько грязным потоком, что не видеть этого невозможно, что делается. И особенно это поражает наш взор, та мораль, которая пришла к нам, та манера поведения, характер общения, что произошло. Приведу простой пример, немножко грубоватый, но я думаю, уж простите меня немножко. Ну, я постараюсь выразиться как можно деликатнее. Ну, не все то, что естественно, мы же можем делать на людях, правда же? Ну, правда, конечно. Отводим соответствующие места. Я к чему это говорю? А здесь считают, можно на улице уже все. Эти обнимания, целования, эти прочие вещи, то, что раньше стеснялись, то, что берегли как ценность. Это же любовь, это же драгоценность. Теперь, пожалуйста, смотрите, фотографируйте, там селфи, все. Вот мы как любим друг друга. На самом деле, прошу запомнить, кто по-настоящему любит, не будет этим заниматься. А точнее скажу так, тот, кто это показывает, первый признак, что здесь уже превращается в игру. И мы понимаем, чем кончаются эти игры. Все любовные игры, все эти формы, все эти внешние вещи, как правило, свидетельствуют о фальше, потому что это действительно фальшь, а не что-нибудь. Так все они, к сожалению, и заканчиваются большей частью, если не все, печально. Печально не только в том смысле, что даже потом, вступая в брак, распадаются эти браки. Даже не только в этом смысле, а сами браки уже становятся не теми, где действительно муж и жена – это одно целое, неделимое, а так, как сожительство некое, в котором-то и мира часто нет, и неприятности, все, потому что фальшь уже в самом начале была, в самом начале уже пока. Смотрите, как мы любим. Еще раз повторяю, недаром есть древняя мысль – сокровище, вынесенное наружу, будет украдено. И никто с пачкой денег, миллионом, сейчас не пойдет по улице и будет: смотрите, у меня лимон. Да? Кто это пойдет? Никто не пойдет. Тут же ап, и до свидания. Образ, да, но который очень точно характеризует по-настоящему ценности, мы не то что прячем, Это сокровище. Разве можно это все, это кричать, шуметь об этом на каждом углу, на каждом шагу? Что-то не то. Не было этого в нашей действительно культуре. А другое, то, на что всегда смотрели предосудительно, совсем не потому, что такой какой-то консерватизм, или это, знаете ли, пережитки прошлого, речь, когда сходится, он, она, кто вы? Друзья. И как вы? Почему вместе? Гражданский брак. Брак? Брак? Серьезно? Да вы знаете, что такое брак? Брак – это всегда торжество. Торжество для них, во-первых, и счастье для обоих. Во-вторых, торжество для всей семьи. Первый и второй. Да не только для семьи, для всех друзей. А если возьмете наши села, наши деревни, так вы знаете, это что было? Свадьба. Для всех радость. Никаких пригласительных не надо. Каждый житель мог прийти, и не только житель, каждый прохожий приходил и был дорогим гостем. Это было торжество. Подумайте только, вот это брак. Это действительно. А тут нет, у нас гражданский брак. Что это такое? Что за насмешка? Если вы любите друг друга, если вы решили действительно быть мужем, женой, вступите в брак. А почему не вступаете? Вы же живете вместе. Вместе. Так. Почему не вступаете? Ну, знаете ли, а вдруг не понравится? Ах, вот оно что! А вдруг что-то получится? Ах, вот оно почему! То есть мы не в брак вступаем, а мы ищем немножечко так попользоваться друг другом. Да? А потом, ну, там как будет. Брак – это нечто, это одно, это самое торжественное, что есть в человеческой жизни. Самое, самое торжественное, самое, кажется, счастливое, что и может быть, во что превратили. В ничто. Гражданский брак. Во всех народах и всегда, как это отмечалось, и на Руси какое-то было торжество, всегда. Более того, люди православные получали еще благословения церковные, все те, кто, если были при венчании, знает, особенно если когда хор, какое торжественное это событие в жизни молодых людей. Это действительно торжество. Лишают нас этого, все превращают в будни, в серые будни. Как мы радуемся празднику, здесь отняли праздник. Гражданский брак. И придумать еще брак? Никакого брака нет. Есть сожительство. Это совсем разные вещи. И чем они грозят человеку? Очень многим. Первое уже, о чем уже сказано. Человек уже лишен праздника. Уже этого события, которое остается на всю жизнь. Передают из поколения в поколение. Фотографии передают. Посмотри. Твой отец, мать, твой дед, бабушка и так далее. Посмотрите, как связано было. А тут, в темном уголке, уже лишаются этого. Хотел бы сразу сказать, что каждому человеку по рождению, каждому человеку по рождению, в силу того, что он человек, по природе дается драгоценный сосуд, наполненный бесценным сокровищем, большего которого на земле и нет. Что это за сосуд? Что за сокровище? Это сокровище – залог любви. Все молодые знают, как подчас ищут этой любви. Когда это совершается, какая-то радость бывает только. Но это сокровище какое? Это чаша открытая. И смотри, не расплескай ее, когда идешь во все стороны. Останешься пустым. Помню одну статью на целый разворот газеты центральной под названием «Опустошенные». Да, написано было очень здорово. Собственно, что значит написано? Дело даже было не столько в корреспонденте, сколько в признаниях тех молодых людей, которые рассказывали и рассказали об этих своих, простите, несчастных ночных оргиях. Опустошенные. Действительно, вылить чашу в грязь. А с чего и начинается этот брак? Кажется, и начинается с того, что двое эти друг нашли друг другу гармонию. Вы знаете, в музыке как? Есть звук до, есть звук ре. Если вы их поставите рядом, до и ре, скажут, диссонанс, вы что делаете? Вы поперек поете. Что вас сошли? А вот до и ми, о, это же терция, это же гармония. Так и люди. Вы что думаете, просто так? Нет, идут, вот, знакомые, и, наконец, находят до ми. Находят, может быть, не сразу, смотрят, узнают, сближаются. И потом уже в браке мы слышим хор. Звучит это до ми. Музыка звучит. Очень это важная эпоха, важный момент в жизни подавляющего большинства людей. К сожалению, вот та волна, которая захлестывает нас и продолжает дальше распространяться по нашему Отечеству, это вот та грязь Европы, которая идет к нам. Безбожная, учтите, Европа безбожная. Еще Достоевский писал, да они только себе признаться не хотят, что у них уже нет религии. У них только одна осталась пустышка внешняя, форма одна, а религии давным-давно нет. Как он точно писал. Причем учтите, что я же писал не человек, который сидит на печке и о чем-то пишет. Ну, сколько там прожил в Европе, в Швейцарии. Он знал, вот, сам знал доподлинно всю эту атмосферу жизни, все это моральное состояние. Семья может начинаться только с брака. А начало, я вам скажу, здесь даром говорят, половина дела. И когда начало испорчено, сложнее уже будет, и гораздо сложнее будет затем осуществлять и все последующее. Поэтому так важно избежать вот этого явления, о котором я сейчас говорю, это вот это добрачные связи. Сейчас, вы знаете, сколько получил информации колоссальной о том, какое зло несет в себе это явление. Вот, к сожалению, у нас почти не говорят. Это надо интересоваться. Надо бы читать прям лекции, специальные просто лекции в школах. Вот, подрастающем поколении надо бы читать лекции. Что творится с теми, что происходит, которые вступают в эти ранние, незаконные эти связи, ища, кажется, наслаждение и что получая. Сейчас у нас только в стране ВИЧ-инфицированность официально 1 000 000. Но это официально. А сколько неофициально? Во сколько раз? Это одно. А второе? 100 000 ежегодно прибавляется, увеличивается. За счет чего? Только за счет вот этих внебрачных отношений. Почему не говорим мы об этом? Он еще ничего не понимает, ищет только вот этого вот и не знает, что будет с ним. Почему ты думаешь, что ты не окажешься в числе этих 100 000-ников? Развивается, знаете как, вот как эпидемия. Как важно предупреждать, и родители должны предупреждать. Нужно воспитывать, надо рассказывать, надо говорить. Ведь в настоящий момент, вы знаете, каждая почти 5-я, 7-я, вот так, семья у нас в России уже бесплодны. Ну, женщины, я говорю, уже бесплодны. И за счет чего? Гормональные штучки, таблеточки. Какой ужас они несут себе. Нет, это ничего, это ничего. Это ничего? А посмотрите, что говорит медицина, это ничего. Какие страшные последствия. И рак, и диабет, и расстройство организма очень серьезное, бесплодие. На детях, как это отражается, вырождение нации происходит. И это все что? Таблеточки. Ну, таблеточки, все в порядке. А таблеточки, оказывается, пить нужно непрерывно, чтобы они имели эффективные действия. И эти юные, зелененькие, глотают. Глотают, а потом ах! Родителям надо говорить об этом. Причем нужно говорить не просто так. Надо взять вот в интернете посмотреть, фактический материал посмотреть, показать, посмотрите, вот перед чем ты стоишь. Ты знаешь, что существуют законы? Но вот не прыгай с 4-го этажа. Можешь поломать ручки и ножки, а то и головку. И не думай, что ты будешь исключением. 100 000 в год. Эта цифра очень впечатляет. И все из-за чего? Из вот этих, если хотите, так называемых гражданских браков, вне брачных отношений. Все, вот, ищем. Что ищем? Наслаждений. Никогда так не был, наверное, человек близок к животному состоянию. Я говорю, по крайней мере, в цивилизованную эпоху, когда он начал жить только чем? Только этим. Только животным инстинктом. Все прочее становится уже средством. Во что превращаем человека? Где же у тебя та настоящая любовь-то, которая бережет себя до времени? Вы слышите, до времени бережет себя. Как мы, когда хотим отметить какое-нибудь торжество, и готовимся, приготовляем, бережем это, для того, чтобы на праздник это все поставить. И для всех это была радость и торжество. Бережем. И здесь побереги себя. Один раз в жизни только дается тебе это чаша божественного напитка. Один раз не расплескай ее, голубчик, голубушка, не расплескайте ее во все стороны. Что будет, если взять, например, драгоценное кольцо, перстень, и сотрите его в порошок? И рассыпьте им на улице. Здесь, рядом, рассыпьте где-нибудь. Где оно? Вот оно, где вот? Где вот? Нет кольца. Все превратилось в пыль и в прах. Об этом сейчас приходится говорить более всего. Более всего. Потому что, вы знаете, лечить уже зараженные – это, ну, несоизмеримо, насколько это тяжелее, чем не дать заразиться, не дать вовлечь себя в этот круговорот, в этот поток. Я думаю, что родители, которые действительно любят своих детей и которые имеют все-таки возможность, а ее можно получить, может получить каждый, чтобы показать, с чем это связано, должны это сделать. Должны это сделать. Потому что ребенок и родители – это не две горошины, не три горошины в мешке. Это не горошины, которые высыпать, и они раскатились. Как и человек – это не горошина. Его руки, ноги, глаза, голова и так далее – это не горошины в теле, а это одно тело. Нельзя же забывать этого. Человек не состоит из рук, ног и головы, как машина состоит из разных частей, а это одно тело. Поэтому как важно здесь заботиться. Нельзя же, как пишет апостол Павел, что будет – или не может сказать глаза рукам, вы мне не нужны, я и без вас все вижу. Представьте себе такой образ. Не правда ли сильные? Не правда ли глазам не нужны руки? Ну да, они и так все видят. Разве возможно это в теле? Не то же ли самое мы видим и в семье, где должна не просто взаимность должна быть, не просто созвучие, а должно быть это единство организма как такового. Семья – это есть единый организм, а не соединение каких-то людей, как горошин в одну кучку собрали. Христианство даже с такой силой предлагает образ, что это единая плоть, то есть единый живой организм. Вот как называют даже семью, а не просто сочетание, сочинение, сожительство каких-то отдельных людей. Единый организм, а не что-нибудь. Святой Иоанн Златоуст – это один из, ну, для тех, кто не знает, скажу, один из великих учителей христианской церкви. Знаете, чему он уподоблял мужа и жену? Это очень интересный образ. Он говорит, муж и жена – это как руки и глаза. А в чем дело? Рукам больно, глаза плачут. Глаза плачут, руки утирают. Ну как? Правда, здорово. Да, рукам больно, глаза плачут. Глаза плачут, руки утирают слезы, утирают глаза. Вот чему он уподобляет, оказывается, семью. Вот оно, что происходит. Это действительно соединение органического характера. Это действительно единение полное. Вот что оно значит. Каков же характер отношений, в частности, ну, в семье, мужа, жены? Это особенно важно. Особенно это важно. Хочу сказать сразу об одном очень важном моменте, что дохристианскую эпоху, и речь идет об эпохе дохристианской не только во временном отношении, но и в идейном отношении, муж был абсолютным главой в семье. Абсолютным. То есть, дело в том, мы сейчас это можем найти еще в некоторых народах. Можем найти. То есть, жена была нередко на положении рабыни. Буквально рабыни. В полном подчинении. И сейчас еще есть вот, в некоторых мусульманских странах, когда он может тоже заявить ей, что ты больше не жена, и все это, все четыре стороны. Да, такое было. Крайность? Конечно. Конечно. Но вот, начиная особенно с XIX века, видим, появляется другое. Очень интересное. И, как кажется, очень положительное явление – освобождение женщины от такого положения. Так называемая эмансипация женщин. И что постепенно происходит, уже нередко и все чаще, когда просто меняются ролями, что называется. Уже жена начинает доминировать в семье. Как христианство смотрит на эти вещи? Что оно утверждает? Это же очень интересно, правда же, знать христианский взгляд. Не христианский, какой сейчас? Равенство. А равенство что значит? И я равен тебе, и ты мне. А что это такое? Однажды, я помню, это было очень давно, по-моему, в прошлом тысячелетии. Представляете, как уже давно это было? Нет, вы даже представить не можете. В прошлом тысячелетии перед каким-то фильмом у нас в Академии, по-моему, братья Карамазовы, и перед ним показали один небольшой, ну, я бы сказал, ролик, журнал. Журнал чрезвычайно любопытный, который мне врезался буквально в память, и о котором я время от времени говорю, показали, что вы думаете, ничего особенного, хрюшки, поросятки. Но что показали? Оказывается, брали этих поросят, еще небольших, из разных семей, так, и вдруг, так, здесь стали корыта с кормом, и потом выпускали сразу десяток. И что начиналось? Несколько минут продавался бой. Самый настоящий бой. С визгом, с криком и так далее. Бились все, что называется, чуть ли не насмерть. Проходит, ну, я не помню сколько, ну, 5-7, может быть, ну, за несколько минут. И что вы думаете? Очень любопытно. Очень любопытно. Все, уже первым один подходит. Первый, за ним второй, третий, без всякой уже все. Каждый знал свое место. Вы подумайте только. Что творится? Уже подошли без боя к этой кормушке. Правда, видимо, я перепутал, до этого кормушки еще не было. Сначала просто их всех пустили в загон, а потом уже поставили эту кормушку – и уже подошли полным порядком. Бой какой? Животный бой. Кто сильней, тот и первый. Интересный. Вот так и жило человечество вне христианства. Вот так и живет человечество вне христианства. Победа как осуществляется? Очень часто сразу вступают кто кого. Кто будет главой семьи? Кто будет командовать? Командовать рука или нога? Глаз или нос? Слушайте, христиан говорит, вы единый организм. Что такое? Вы знаете, чему подобно? Подобен муж и жена, чему подобны? Христианство приводит образ. Знаете, в организме есть ум, есть сердце. Сердце как орган чувств. Есть ум, есть сердце. Да, ум, естественно, имеет функцию рассуждения, решения. Сердце – орган чувств, переживаний. Переживаний каких? И страданий, и радости, и горя, и любви. Сердце переживает же, а не ум. Человек без сердца – это что такое? Компьютер. Компьютер как раз. Там рассудок работает. Это ужасно. А сердце без ума, что это такое? Это анархия. Анархия, влечение. Одни влечения во все стороны. И семья должна быть единым организмом. Но хочу сказать, сердце и ум, кто равнее? Да они одинаково необходимы. Одинаково просто необходимы. Невозможно человек жить как без сердца, так и без ума. Если хотите, полное равенство. Равенство. Обращаю при этом внимание на что? Равенство, но не равноправие. Пожалуйста, не смешивайте эти вещи. Равны в своей необходимости, равны в своем достоинстве, равны функционированию в жизни всего человека. Но равенство – это не равноправие. В чем же разница? Разница? А разве в армии солдат не обладает, не имеет того же гражданского равенства, что и генерал? Он такой же гражданин. Он такой же гражданин. Но, когда вы находитесь в системе общественной жизни, то есть и с необходимостью необходима быть структура. Если все будут не только равны в армии, но и равноправны, то подумайте, что будет с армией. Генерал говорит в атаку, солдат говорит, иди сам. Он же имеет такие же права. Оказывается, не подходит. Кстати, вот эти вещи подчас как-то не понимают. Разницы между равенством, достоинством личности. Если хотите, множество действительно прав, которые обладать должен каждый гражданин, и все граждане должны обладать, и теми правами, которые должен иметь и обязательно должен иметь любая общественная структура. Знаете, как говорили древние? Многоначалие есть безначалие. Когда все равны, то будет анархия и хаос. И вот то же самое в семье. Христианство говорит, да, это единый организм. Женщина действительно, жена равна тебе в своем достоинстве, в своем, если хотите, служении, в своей необходимости. Но когда касается вопроса окончательного решения, и когда вот сошлись, я вот это хочу, а я это хочу, и что делать? Все. И как что там на что нашло? Что-то нашло. И не знаем, что. Вот здесь, оказывается, христианство говорит, необходимо конечно, в нормальной семье. Я не говорю о пьянице какой-нибудь или наркомане или прочее, или ненормальном человеке. Речь об этом не идет, сами понимаете. Но здесь уже необходима вот эта дисциплина некой жизни. Помните совет в Филях? Филях. У Кутузова генералы-то разделились поровну. Одни за сражение в Бородино, и не оставим Москвы. А другие говорят, нет, силы не равны, и мы можем потерять всю армию. И тогда вся Россия будет порабощена. И остался Кутузов один. Что делать? Да, на то он и был поставлен главнокомандующим, чтобы сказать последнее, окончательное, решающее слово. Вот христианство призывает именно к этому. Мы можем, муж и жена должны обсуждать, должны решать. Муж обязан слушать то, что говорит жена. Обязан, еще раз повторяю, обсуждать. Но когда уже дело доходит до окончательного, так сказать, когда вот все, тогда что же делать? Тогда требуется подчиниться. Надо подчиниться. Вот что говорит христианство в этом плане. Это важное положение, которое, может быть, и задевает, конечно, я понимаю, кажется, задевает, но задевает только потому, что перепутали понятие равенства и равноправия. В конце концов, решает проблемы ум, хотя сердцем влечется и туда, и сюда. Но по самой природе все-таки именно мужчина является носителем преимущественно, я говорю. Я не говорю о статистическом, так сказать, положении, а вовсе не о том, что каждый мужчина и каждая женщина. Ничего подобного. Есть мужчины глупые совсем, есть мужчина, просто женщина, настоящая умница. Это все. Может быть, это легко устанавливается. Но в конечном счете, статистически, если подходить, то, конечно, все-таки окончательное решение по жизненно важным вопросам должно приниматься уже за главой семьи. Вот такова ситуация, если мы пытаемся как-то такое, ну, навести порядок в этом. Еще раз повторяю, много начали, когда все равноправны, все, семья рассыпается. Просто рассыпается и все. Дети мы равноправны. Мне 18 лет, отстаньте вы от меня. Ну, а ты вместе с нами кушаешь, нет? А как же, ты же сам не отстаешь. И как же мы от тебя отстанем? Ты же не отстаешь, идешь за стол. Мы за тебя платим институт, еще что-то такое. Да и вообще, что за странность такая? Семья же единое тело. А тут вдруг рука говорит, ноги, отстань ты от меня. Или нога от руки. Что за такой за подход? Что сделало христианство со взглядом на семью? Я сказал уже, если дохристианскую эпоху жена была рабыней, то христианство, смотрите, что внесло. Беспрецедентное до него было заявлено мужу не более и не менее, как следующее. Ты и жена одно тело, а свое тело никто никогда не возненавидел, а питает и греет его. Ты должен относиться так, как к своему телу. Разве кто режет свое тело? Разве колет его? Разве издевается над ним? Нет? Так знай. Это твое тело. Впрочем, как и муж является телом жены. Слышите, какие отношения устанавливаются. не юридические, не юридические, не тот, кто выше и ниже, а одно тело, совершенно иной взгляд на семью. Вот оно, где решение, если хотите, одной из самых серьезных проблем семейной жизни. Одна из самых таких серьезных, жизненно важных проблем, в которой мы постоянно соприкасаемся. К своему телу никто не будет относиться так, чтобы оно страдало, а действительно жалеет, греет и питает, и заботится о нем. Вот о чем говорит христианство. И если так будет муж и жена понимать, а христианские семьи так и должны понимать, и никак иначе, именно таков христианский взгляд. Вы в браке, все, вы теперь одна плоть, а никто никогда свою плоть не истязает. Вот тот принцип, новый принцип, которого дохристианский мир никогда не знал. Слышите? Никогда не знал. И не только это скажу, но и тот новый принцип, который начал вводиться в связи с идеей эмансипации, когда часто женщина ставится выше даже мужчины, когда требуется больше прав, фактически происходит даже то же самое, это другая крайность, это все крайности. А правильно же говорят, крайности сходятся, то есть одинаково вредны для человека и для человеческого общества. Вот особенность христианского взгляда на семью.